Кто вообще Ветхий Завет, ну, половину хотя бы прочитал? Ну, нормально. Вначале, наверное, все обычно читают, там вначале люди привыкли читать. Но когда вы читаете Ветхий Завет, какие у вас иногда, ну, вот я просто думаю, что иногда у нас возникает некоторая зависть, такая хорошая, к тем людям того времени. Что-то там особенное такое было в их духовной жизни, о чем мы, может быть, прочитываем и чуть завидовать начинаем. Вот если вот вы понимаете, о чем я говорю, чему иногда мы начинаем завидовать? Успеху. Бог делал много ярких чудес. Лично разговаривал с людьми. То есть так очень-очень физически, да, разговаривал. Мудрость, которую давал людям. Учил. Хорошо. Вот как бы да, вот мы все одинаковые. То есть самое такое особенное, что нам бросается в глаза, это то, что Бог особенно говорил с людьми. То есть он там приходил, да, и вот такое чудо. Когда Моисей выводил народ из Египта, они шли, и каждый день у них был такой столб огненный ночью, а днем из облачный такой. И он, когда он двигался, люди шли за ним, когда он останавливался, люди останавливались. То есть очень физическим зрением было понятно, когда Бог хочет, чтобы люди шли, когда Он хочет, чтобы люди останавливались. Бог говорил через Моисея к народу, Бог говорил что-то Моисею. Моисей приходил и говорил, вот, Бог говорил это. Иногда такая гора огромная, она горела и дымела. И Бог сказал, если какое-то животное прикоснется, умрет моментально. Если какой-то человек прикоснется, умрет. И на этой горе там Моисей был, он с Богом разговаривал. И потом он спускается, и он приносит скрижали, на которых 10 заповедей. Ну, то есть это вот, можно скрижали эти было, может быть, не потрогать, но увидеть. И эти скрижали, Бог написал их. То есть Бог своей рукой как-то вот, ну или, вот он это сделал. Это, и мы когда читаем, кажется, вау, как же это замечательно. Правда? Я хочу такую вещь сказать. Во-первых, создается иллюзия у нас, что в Ветхом Завете Бог все время разговаривал физически. Это иллюзия. Например, когда мы читаем «Жизнь Авраама», поговорил Бог с Авраамом в 15 главе. Потом мы читаем 16 главу и поговорил Бог с ним опять. Потом мы читаем 17-ю, не говорил, 18-ю опять поговорил. И нам кажется, Бог как будто бы каждый день с ним разговаривал. Ну, не каждый день, может быть, каждую неделю. А то, что между 15 и 16 главой 25 лет прошло, мы не всегда это улавливаем. Поэтому кажется, что Бог со всеми людьми так разговаривал. Это чуть иллюзия. Были особенные чудеса. Был особенный голос от Бога физически. То есть действительно, это все действительно так. Но большинство людей, даже те люди, тот же Авраам, они жили в течение многих лет, когда Бог с ними разговаривал, но разговаривал не так физически. Когда Бог их вел, направлял в жизни, но он разговаривал не, ну вот не так, как мы с вами общаемся. Поэтому даже в Ветхом Завете много таких вещей. Ну, большинство времени Бог общался с народом, Он говорил что-то, но Он говорил вот таким образом, не физическим. Но все-таки Бог говорил. И в Откровении, кто читал Откровение? А, видишь, больше. Я когда Библию начинал читать, я с Откровения начал. Вот. И, значит, в самом начале, если вы читаете, там есть такие разные прообразы, не до конца понятные. И потом говорится, что Бог Иоанну дает какое-то послание, и он говорит, напиши это и дай это ангелу такой-то церкви. Ангел переводится еще как посланник, я думаю, подразумевалось пастор. Он говорит, вот это Ефесской церкви, которая в городе Ефес, это передай пастору. И он потом расскажет всем членам церкви, все узнают об этом. Это то, что я говорю церкви. Я это все к чему говорю? Я это говорю вот к чему. Во-первых, Бог говорит. Бог говорит сейчас. Даже если вы на огненной горе не находитесь, и Он своей рукой не выбивает на каменной плите что-то. Бог говорит с каждым человеком. То, что Саша сказал. Вопрос не в том, говорит Бог или нет. Вопрос в том, слышим мы это или нет. Я даже больше скажу. Вопрос даже не в том, слышим мы или нет. Это не так сложно слышать. Вопрос в том, готовы ли мы слышать это от Бога. И готовы ли мы это принимать на личный свой счет. Когда Иоанн принес, например, приходит к пастору такой-то церкви, он говорит, я был там где-то на небесах, и вот Бог мне это сказал, передать вам вот этот, вот это послание, оно вот здесь написано. Он его приносит, вот смотри, ну, в виде свитка приносит. Вот эти вот слова Бог вам передал. Вот, набери. Пастор берет, и у него есть выбор, что думать об этом. Он может сказать, ну, конечно, если бы Бог со мной поговорил, не с тобой, Иоанн, если бы Бог меня туда вознес и поговорил, я бы верил в это. Так мне трудно верить, что так к нам относится. Ну, это просто хорошие такие вещи сказаны. Потом он идет, ну, думает, ну, вроде ты принес. Я надеюсь, они так не думали, но могли. Он приходит к церкви, начинает церкви говорить об этом. Разворачивает свиток, начинает читать, чуть-чуть объясняет, что это значит. И люди такие думают, ну, если бы вот со мной Бог поговорил прямо. А так как-то в общем всей церкви. Ну, это как-то даже не через нашего пастора. Чудо вообще с кем-то там произошло. Ну, да, наверное, это Бог говорит, но все, я пошел. И человек просто ушел, хотя слова от Бога прозвучали. То есть вопрос был в том, готов ли был человек действительно послушать, что Бог ему говорит. Готов ли был человек принять то, что Бог ему говорит. Вот это все я к чему говорю. Я это говорю к тому, что... Нет, еще кое-что скажу к этому. В Ветхом Завете, когда Бог говорил Моисею, да, огромные чудеса происходили, там море раздвигалось. Что вам еще нужно, да? Как еще сами нужно говорить? Море раскрылось. Люди перешли на ту сторону, радовались, что Бог их так благословляет. И Бог их там учил, все, через Моисея. Но в какой-то момент люди, Моисей на этой горе с Богом разговаривает, вот гора дымится, вот животные подходят и умирают, вот чудеса на твоих глазах. Люди думают, да, наверное, вулкан. Наверное, вулкан, и Моисей 40 дней его нет, любой человек бы уже умер без еды, поэтому он, наверное, умер. Давайте мы просто по-другому будем жить. Ну, это не от Бога то, что все было. Это не Бог нас вывел, это вот кусок железа нас вывел. Они раз там слепили себе тельца, такого начали ему поклоняться. И я просто читаю это, и я думаю, да ну, да если бы мне, да такое чудо, да я бы Бога слушал бы вообще во всем. Вот он бы мне сказал там, делай то, я бы сделал. Он бы мне это сказал, какие-то невероятные вещи бы мне сказал, я бы сделал без проблем. Я так думаю. Я потом читаю в Библию, люди все это переживали. Не то, что когда-то, вот она, дымится гора, пойди дотронься и умри, проверь. Никаких проблем. И люди, несмотря на все это, в послании к евреям написано, что не помогло им слово слышанное, нерастворенное верой. То есть им это слово, которое они услышали от Бога, оно им никак, на них никак не повлияло. Потому что они верой не восприняли. То есть они не поверили, что это от Бога. Они не приняли это на свой личный счет. И поэтому они не послушались Бога. Теперь, к чему все я это говорю? Я верю, что Бог нашей церкви за последний месяц кое-что очень прямо говорил. Через проповеди, которые у нас были, через то, что я видел, он мое сердце очень зажигал. И зажигал мое сердце как пастора и говорил мне, что очень важно для церкви. Я видел это не просто в своем сердце, я видел в сердцах это других людей. Я видел, что это не просто, то есть это горит в других сердцах. Я верю, что Бог говорит к нам. Как вы думаете, ну, если вы слышали проповеди, о чем были проповеди в последнее время? О Библии. Особенно. Там чуть-чуть раньше, да, и об отношениях тоже было. Последнее время, то, что я видел, что Бог особенно говорил о своем слове с нами. И почему я говорил о том, как мы можем относиться к тому, что Бог говорит. Это очень важно. Я могу вам сейчас еще 20 отрывков показать. И вы их еще услышите. И вы скажете, ну да, Библию нужно читать, все правильно. Я это уже знал и без этих проповедей еще 3 года назад. Но вопрос для нас в том, я просто вот подумайте о себе. Неважно, во что я верю, говорил как-то Бог особенно или нет. Бог через каждый раз, когда Библия открывается, и мы о ней рассуждаем, Бог говорит с нами. Каждый раз. Никогда Божье Слово не звучит попусту. Никогда. Я просто вот подумайте, задайте вопрос своему сердцу. Ну, вы это слышали от Бога или нет? Или это была просто проповедь для вас? Просто что-то прозвучало? Так, подумайте себе. Услышали ли вы то, что Бог говорил? Я почему это задаю? Потому что Потому что я знаю, у меня есть масса искушений в сердце к этому относиться просто, потому что это 358-е собрание в моей жизни. А проповедь это 412-я с половиной. Ту половину я проспал как-то. Поэтому это очередное. И что из этого? Что я сейчас должен? Ну, пойти и тут что-то невероятное сделать в своей жизни? Конечно, нет. Такие у меня искушения есть. Я слушаю, я думаю, ну да, это в общем. Ну я ж пастор, это ко мне не относится. Искушение. Ну или неважно, пастор я или там кто. То есть, ну, да вроде я там что-то читаю, какая разница. Ну, очень важно то, что я процитировал в послании к евреям. Им слово, которое они услышали, не помогло. Никак не повлияло на их жизнь. Почему? Потому что они не поверили в него. Они не поверили, что это было слово, которое Бог им говорил. И поэтому это никак на них не повлияло. Поэтому, все же, может быть, я сейчас уже должен остановить свою проповедь, хоть у меня там много разных идей есть. Просто вот это самое главное. Бог говорил нам о том, что Он хочет, чтобы мы к Божьему Слову относились как к святыне. Как к чему-то очень святому в нашей жизни. Как к письму, которое Бог написал мне лично. Как к письму, которое написал тот, который влюблен в меня. И Он мне лично это письмо написал. И Он хочет, чтобы я к этому письму относился, чтобы я его хотя бы читал. Он хочет этого. Это то, о чем Он нам говорил в последнее время. Просто несколько отрывков, которые звучали в последнее время. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, мы читали в тот раз. Там написано так. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Я уже как-то говорил, евреи в то время не умели читать про себя. Они читали только вслух. Поэтому говорится, пусть эта книга, читай ее очень часто, пусть она не отходит от твоих уст, чтобы ты ее читал. Но поучайся в ней день и ночь. Просто почувствуйте, какое сердце у Бога, когда Он это говорит. Ну, очевидно, да, что мы не можем так все время жить. И мы не можем... Нам нужно спать, кушать, работать и так далее. Но почему Бог так говорит? Говорит, пусть эта книга будет такой особенной для тебя. Пусть она от тебя никогда не отходит. Но учись из нее день и ночь. Бог, почувствуйте, какие чувства у Бога. Почему Он так говорит? И дальше Бог говорит обетование. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Тогда, после этого. После того, когда ты будешь ценить мое слово, когда ты будешь его понимать, ты будешь успешен в путях твоих. И будешь поступать благоразумно, мудро, в трудных ситуациях. В трудных ситуациях в бизнесе, на работе, на учебе, в отношениях с тем, с другим, вообще с тем, как справляться со своими чувствами и так далее, и так далее. Бог говорит, я тебе обещаю, что ты будешь иметь благословение, не будь глупым. Услышь, я тебе говорю, если я тебе Бог Вселенной, я тебе обещаю, если ты будешь читать, я тебя благословлю. Вся твоя жизнь изменится. Первые три главы притчей, там говорится, там такой образ рисуется. Там Бог говорит так. Мудрость, она ходила везде, она смотрела, и она увидела много-много людей. И она начала обращаться к людям. И она начала говорить. Мудрость, то есть Божье Слово, истина, то, что действительно, не абстрактно, знаете, философская там мудрость, очень практичная вещь, та, которая часть нашего сердца может быть. Она говорила, придите ко мне, научитесь от меня, потому что это будет защита для вас. Но люди не хотели. И она говорит, горе вам, потому что вы погибнете. Потому что у вас будут проблемы в жизни. Потому что вы меня отвергаете. А в другом месте написано, что если... Она говорит, если будете меня искать как золото, как серебро, если будете со всем усердием искать меня, мудрости, то тогда вы будете очень-очень благословлены. Тогда ваша жизнь будет очень-очень хорошей. Вы будете очень счастливы. Ну, вы услышали это от меня? Или нет? Или вы опять... Это как абстрактная проповедь. Еще один отрывок. 2 Тимофею 3:16. Я все это цитирую на память. Я это все выучил на память. Потому что я хочу быть мудрым человеком. Я хочу знать Божье Слово, я хочу, чтобы это Слово направляло меня в жизни. Я знаю, что некоторые из вас, я недавно делился с одним человеком о том, что я буду об этом говорить. Он сказал мне, скучная будет проповедь. Я говорю, почему? Ну, во-первых, это все уже знают. Во-вторых, обычно, когда говорится о таких основных истинах христианских, то они обычно скучные. И я этому человеку, знаете, как сказал? Ну, мне чуть больно стало. Я сказал, поймите меня только правильно. Я сказал, ну и пусть. Я хочу просто сказать правду. Ну, Бог это говорит, я это вижу. Я просто еще раз это скажу. Может быть, Бог через это кому-то поможет. Если нет, то... Ну, я за вас очень переживаю, потому что не могу сказать, это ваши проблемы. Но я хочу быть мудрым. Не хотите, не будьте. Хотите полагаться на образование, на ваш опыт, на опыт ваших друзей и родителей? Нет проблем. Пожалуйста, Бог вас не покарает за это, вы еще и спасены будете. И Он еще о вас позаботится. Но вы глупо проживете жизнь. Это факт, это просто Библия об этом говорит. Нет другого варианта. Просто нужно делать выбор. Может, это скучно, может, вам непонятно, может, вам больно, как на вас это влияет. Можете не читать. Нет проблем. Ну, Бог не это говорит нам. Ну, Бог хочет, чтобы мы ценили. 2 Тимофею 3:16. Перед этим там так написано. Бог Павлу говорит, Павел говорит Тимофею, Бог через Павла. Он говорит Тимофею, ты давно еще с детства, там твои бабушка и мама, они тебя в Ветхом Завете, Ветхому Завету учили этим писания, которые могут умудрить тебя ко спасению, хотя Тимофей уже спасенный человек. То есть к какому спасению? Спасению всей жизни. И потом он говорит, почему так? Ибо все писание богодухновенно. Кто этот отрывок слышал когда-нибудь? Значит, у вас такая же тенденция, как сейчас в моем сердце. Все Писание богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности, для усвящения. Все Писание вдохновлено Богом. Нет ничего подобного в мире. Нет ничего. Божье Слово – это чудо. Это чудо, которое есть на земле. И мне больно, когда мне трудно верить в это. Мне больно, когда мне трудно ценить его. Мне больно, когда я готов увлекаться разными другими книгами. Но то, что сам Бог вдохновил, то, что сам Бог через людей написал, я могу не ценить. Еще больнее мне, когда я узнаю, когда мои очень дорогие друзья, верующие люди, едут на Петровку, покупают классные психологические книги, покупают разные философские книги, которые там крупица, может быть, истины есть, а все остальное может быть мусор, который они заглатывают все это дело. И они не ценят так Божье Слово. Ну, потому что его трудно понять, потому что много таких сложных слов, потому что читаешь, оно тебе обличает, говорит, какой ты плохой. Ну, потому что неинтересно, потому что я не люблю вообще читать, потому что там мне легче фильм посмотреть. Куча потому что. Мне все это тоже трудно. Каждому человеку трудно. Но Бог призывает нас. И если мы действительно хотим иметь мудрость, нам нужно идти на эти трудности. Счастливая жизнь, она чего-то стоит. Мудрость, она чего-то стоит. Ничего просто так. Если вам что-то просто дарят, если это не христиане, то будьте осторожны. Просто так это не происходит. Очень часто люди могут поступать, надарить, а потом вас попрекать или еще что-то. Но это такое дело. Нам нужно какой-то шаг делать. Смотрите, все Писание богодухновенно. Вау! Нам нужно открывать Библию дрожащими пальцами. Божье Слово в моих руках. Ничего нет ценнее. Я рассказывал уже вам этот случай, еще раз скажу. Был один человек, который попал в аварию, он очень сильно обгорел. Очень сильно, у него сгорели глаза. И он лежал в больнице, он был верующим, он очень хотел читать Библию. И люди из церкви особенно его любили, они позаботились и купили ему очень дорогую Библию, которая написана на языке таком для слепых. И они принесли ему ее. И он был очень-очень рад. И потом он начал ее трогать, и он очень опечалился. Выяснилось, что его руки настолько обожжены, что он не может чувствовать. Люди из церкви расстроились и ушли, потому что они так хотели его порадовать. Потом через неделю пришли, они увидели, что он такой радостный. Они говорят, что такое радостный. Мой язык не обожжен. Я смогу читать. 2 года до смерти он читал Библию и прочитал ее 5 раз языком. Он ценил Божье Слово. Если вам непонятно, как его понимать, я вам сейчас быстро сходу несколько книг дам, которые разъясняют, как изучать Библию. Это не проблема. Это не проблема сейчас. Мой пастор, который был, у них была одна Библия, на всю семью, там 5 человек или сколько. В те времена Библия это было такое чудо. Люди собирались и вместе ее читали, потому что они не могли почитать. Все Писание богодухновенно, и оно полезно для нас. Оно полезно, оно и полезно для научения, оно нас учит, для обличения. Обличение – это значит открывать нам самих себя. Для исправления, чтобы мы, оно нам помогает исправиться, иногда мы не можем исправиться, оно нам помогает. Для наставления в праведности, чтобы мы были праведными людьми. И к чему все это? Да будет совершенным Божий человек. Да будет он как очень-очень особенным. Да будет он таким, когда люди смотрят на него и говорят, это Божий человек. Я вижу, да, у него есть недостатки, но это Божий человек, я это вижу. Он так удивительно влияет на других людей, он так удивительно их может любить. Откуда это у него? Я хочу это тоже, я хочу быть таким человеком. Откуда это у тебя взялось? Скажи мне секрет. О, я прослушал особенный семинар, он проходит 2 раза в году, я запишу тебя, поедешь. О, это особенная конференция, я не знаю, возьмут ли тебя туда. Ты еще маленькое образование имеешь. Ну, я прочитал 5 очень классных книг, ты должен прочитать их особенные. И я знаю одну секретную методику, как это делать. Нет, этот человек скажет, да я Библию читаю. Я просто читаю Библию, я люблю Бога. Я учусь любить Бога, я его так мало люблю. Я учусь, Библия дает мне силы. Она дает мне силы меняться. И... нет проблем. Есть масса всяких оправданий, которые можем сказать. Скажите мне, я вас обниму, пойму и поплачем вместе. Но все равно нам нужно делать выбор. Это выбор. Мы можем читать Библию. Если вам непонятно ничего, может быть, через 3 года станет понятно. Но вам нужно 3 года читать Библию, и тогда вам станет понятно. Вы хотите искать мудрости, как золото? Если бы я сейчас сказал, что там в урне перед входом в алмаз золото, вот такой кусок лежит, и вы бы мне поверили, вы бы здесь не сидели, вы бы преодолели весь стыд выходить, вы бы сказали, ой, мне нужно водички попить, вы бы вышли и нашли это золото. Поэтому, если мы хотим Божье Слово, нам нужно искать его. Видите, про золото смешно, интересно, да? Последний отрывок. Иоанна 8 глава, 30-32 стих. Просто, я вот вам еще 10 процитирую. Иисус говорит к уверовавшим в Него евреям. Вот человек покаялся. Вот что Иисус первое говорит. Он ему говорит, прибудьте в Слове Моем. Божье Слово обладает огромной сверхъестественной силой. В этот четверг я встречался с одним человеком из нашей церкви, у которого, который занимался раньше оккультизмом, у него очень тяжелые последствия. И там есть страхи и так далее. Этого человека нет среди нас, по-моему, сегодня. И я просто сижу, я понимаю, что когда человек больше и больше открывается для таких вот бесовских вещей, дьявол на него сильнее давит. Человек, бывает, теряет покой, радость в жизни и так далее, и так далее. И я сижу, и вот он сидит напротив меня. Или не этот человек, другие были, которые готовы расплакаться, которых депрессия, они жить не хотят. Я сижу, и я думаю, как я могу ему помочь? Что я могу сейчас сделать? Могу сказать, ну, держись там. Но я знаю, что это ему не поможет. И я понимаю, что Божье Слово. Я сейчас ему расскажу правду о Боге, и его сердце изменится. И я прямо в этот четверг сидел, и я думал, ничего себе, какая власть у Божьего Слова. Какая власть у этой правды, которую мы можем просто знать, и она, просто мы ее знаем, верим в нее, и она нас уже меняет. Это что-то удивительное. Когда у меня были случаи в жизни, когда я человеку помогал, который в оккультизме погряз, и я смотрю, что у него глаза наполняются злобой, и он себя не контролирует. Я смотрю, что дьявол сейчас давит на этого человека. И у меня искушение испугаться, убежать, что я могу сделать, сейчас он меня побьет или что-то такое произойдет. И я просто смотрю на него, и у меня есть смелость. Откуда у меня эта смелость? Потому что Бог говорит, что я его сын. Что Бог за меня сейчас, что Бог готов разрушать всякие твердыни и все, что давит человека, Он готов спасти человека. Это не мой вымысел, это не религия, это не... Бог это прямо сказал. Я смотрю, я молюсь прямо вслух, и дьявол отпускает этого человека. И человек вдруг начинает понимать. Я ему 15 минут говорил, он ничего понять не мог, как будто бы не слышал меня. Я просто видел, какая власть у Божьего Слова. Не во мне сила, я никакой не особенный человек. Сила в Божьем Слове. Поэтому Иисус говорит, если вы если хотите быть настоящими моими учениками, такими, знаете, не просто, а вот настоящими, чтобы я мог похвалиться, вот настоящий мученик, прибудьте в Слове Моем. То есть не просто читайте его, но исполняйте его, живите в Моем Слове. Пусть оно соединится с вашим сердцем, запоминайте его. Когда вам трудно, вспоминайте его, размышляйте над ним, атакуйте атаки дьявола Божьим Словом, живите в Моем Слове и смотрите, что произойдет после этого. И тогда вы познаете истину. Очень часто мы думаем, я уже закончил 3 семинарии, 2 колледжа, я прочитал Библию 8 раз, я знаю истину. И живу непонятно как. Почему у меня ничего не получается? Почему мне так тяжело? Почему у меня такие проблемы? А, наверное, это все не совсем правда. Наверное, Бог так не помогает. Наверное, это его план, чтобы я мучился. Наверное, он что-то, это что-то важно. Вот я поэтому должен мучиться. Нет. Мы можем знать Божье Слово, но мы можем не познать истину Божьего Слова. Мы можем не понять суть Божьего Слова. Поэтому Иисус говорит, не просто нужно читать, нужно жить в этом Слове. Нужно соединиться с Ним. И тогда вы познаете истину. И что дальше произойдет? Опять обещание. Истина вас освободит. Вы сейчас сидите, может быть, кто-то думает, стоп. Я себя вообще рабом, честно говоря, не чувствую, чтобы какая-то там мне свобода приходила. Фарисеи в то время точно так же отреагировали. Иисус, они ему сказали, следующие стихи по своей Библии проследите. Иисус, мы никогда рабами не были. О каком свободе ты говоришь? Иисус говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Что такое грех? Мы сразу думаем, вот человек там выпивает, напивается, вот от этого, да, трудно бывает освободиться. Но мы иногда от зависти не можем освободиться. Мы не можем освободиться от глубокой печали, от депрессии. Это иногда является грехом. Иисус говорит, истина освободит вас. Ну, давайте, ну, посвящайте себя. Какая разница, трудно, не трудно, я помогу. А они говорят, ну, нам эта свобода вообще не нужна. Поэтому я очень верю, что Бог нашей церкви это говорит. Я очень верю, что Бог говорит, чтобы мы были такой церковью, как Саша показывал. Церковью, на которую люди смотрят, и у каждого человека в руке Библия. Не в прямом смысле. Это люди, которые соединились с Божьим Словом. Которые ценят Божье Слово. Ни стратегии церкви, ни философии, ни методики, ни какие-то там особенные книжки. Божье Слово. Вот что они ценят. Не просто они ценят встретиться и поплакаться друг другу, как мне тяжело. Не только это, хотя это очень хорошо. Давайте встречаться и плакаться. Но они ценят Слово. Вот чем они отличаются. Они знают, они цитируют, они размышляют. Когда кому-то трудно, они могут вспомнить какой-то отрывок и сказать ему вовремя. А не просто ему там выдать кучу планов. Они мудрые от Бога, они знают, как поддержать других людей. Они мудрые. У меня в подъезде умерла женщина. У меня есть один шанс, 10 секунд, чтобы помочь человеку. 10 секунд он меня слушать не будет, у него горе сейчас. Он меня вообще не знает. У меня есть 10 секунд сказать что-то такое, чтобы он задержался еще на 10 секунд и услышал что-то, что ему поможет. Есть ли у меня мудрость сказать что-то за 10 секунд, пару фраз, слов, чтобы этот человек повернулся, и тут 10 утешителей, которые говорят, ну-ну, крепись, все нормально, пошли бухнем. И чтобы он остановился, и он просто захотел еще 10 секунд услышать. Он послушает только мудрого человека. Мудрый только поймет, какой это человек, какая у него сейчас ситуация, практически ничего не зная, и он сможет ему что-то такое сказать. Я хочу быть таким человеком. Я хочу, потому что люди погибают вокруг. Поколение, как здесь Сергей, по-моему, говорил, что наше поколение может на нацию повлиять. Но мы можем быть супер работниками на работе и никак не повлиять. Потому что мы не знаем, что сказать. Мы, это для нас просто так вот это как-то... Приходи в церковь, там тебе кто-то что-то расскажет. Это очень, кстати, мудро, пригласить в церковь. Ну, хочется по-другому. Хочется, чтобы, когда мы молились за Таню и Сашу, хочется, чтобы они были мудрыми, когда их ребенок в переходном возрасте будет бунтовать, чтобы они были мудрыми сдержаться, не отреагировать, не поставить его на место, сказать какие-то такие слова, чтобы сын понял, отец меня понимает и мама. Они меня не просто строят. Так как мы испытывали, да, многие из нас, как родители поступали. Как бы ребенок мог обнять своего отца, так как я видел у Тими, когда у него сын 18-летний, я редко видел, чтобы 18-летние сыновья обнимали отцу. Или не 18-летний, извиняюсь. Чуть младше, да? 17, это еще хуже. Я редко это видел в таком возрасте, и он может обнять. Какая у него мудрость есть? Что он такое своему сыну говорил, что ты его можешь обнять перед сверстниками и не стыдиться своего отца? Когда я стыдился, шел, стыдился своих родителей. Это очень жалко, что я так поступал, но это было во мне. Еще раз вопрос. Теперь вы верите, что Бог говорит нам? Там себе отвечайте. Вы своему сердцу задайте вопрос. Верите, что Бог говорит вам, что Он хочет, чтобы вы читали Его Слово очень много? Я не знаю, сколько для вас очень много. Может быть, для вас очень много, полстиха в день. Нормально. Бог вам говорит полстиха, значит полстиха, нет проблем. Посвятите себя на это. Примите решение, полстиха в день буду читать, перед сном и так далее, и так далее. На этой неделе у меня было тяжелое чуть время. В понедельник, во вторник, в среду и в четверг. Но я особенную духовную атаку испытывал. Я просыпался утром, каждый день так было. Я просыпался утром, и каждый день это было чуть-чуть как бы разные были источники моих переживаний. Но каждый день, ну как будто бы плита железобетонная придавливала меня. Я сидел, я думал, у меня сейчас хорошие обстоятельства в жизни. Нет никаких логических причин для того, чтобы я сейчас себя плохо чувствовал. Для того, чтобы у меня была апатия, и мне ничего не хотелось делать. Нет никаких причин, все нормально. Я вроде бы не сильно уставший, не уставший. Отдохнул, да, вроде бы, ну, поспал достаточно. Обстоятельства хорошие, да, у родителей все хорошо, у жены, в наших отношениях все хорошо. Я чувствую это давление. Никаких причин. И я всеми силами, к сожалению, обычно я, знаете, как я пытаюсь изменить свое внутреннее состояние. У меня есть компьютер, там есть фильмы, у меня есть еще разные там какие-то, телевизор у меня есть. Ну, как бы я думаю, я сейчас отвлекусь. Очень часто я так поступаю, но во вторник и в эти моменты мне не хочется Библию читать. Но я просто молился, Господь, пожалуйста, дай мне сил просто, чтобы я почитал. Ну, я сел читать без особого такого, знаете. Я начал читать, прочитал 1-2 стиха, еще немного там что-то понял. Вдруг я остановился. Я вдруг вижу, что в моем сердце ну такой покой, такая радость, такое счастье. Я был просто в шоке. Я сижу, стоп, подожди. Мне еще особо ничего из Библии я даже еще не понял особенного. И уже Бог дает мне покой. Это реальность, то есть это чудо для меня. В моей жизни я редко замечаю чудеса, к сожалению. Но это я очень конкретно заметил. Никаких причин для того, чтобы что-то изменилось. И просто раз, и Бог меня благословил. И я понимаю, что Бог говорит мне: Коля, я очень рад, что ты к моему слову прикоснулся. И потом я начал читать, и Божье слово понял, и еще больше Бог меня вдохновил. На следующий день я молился вечером, я просил друзей: молитесь, потому что сейчас на меня такое давление какое-то непонятное. Я просыпаюсь утром, то же самое. Я сижу с этим состоянием, и мне опять не хочется читать Библию. Я как бы умом понимаю, что надо бы, но мне не хочется. И я понимаю, что я сейчас никак не могу изменить состояние своего сердца. Я не управляю своими, не могу очень сильно управлять своими чувствами. Иногда мне кажется, я могу. Я в этот день пошел, я фильм включил, классный там мультфильм, по-моему, я посмотрел его. Так мне что-то так как-то классно стало, такой-то интересный мультфильм. Потом я отошел, вдруг чувствую, опять это навалилось на меня. Я понимаю, вау, я думал, что сейчас уже все хорошо будет, потому что мне так весело было. И опять это навалилось. Я понимаю, я не совсем этим управляю. Я знаю, что очень часто я пытаюсь убежать от этого, чем-то себя занять, чем-то увлечься. И если я увлекаюсь, иногда как бы как-то отступает это дело. Но по сути оно не решается. По сути оно давит и давит. И я опять, Господи, дай мне силы почитать. Я опять открываю, чуть-чуть прочитываю, бах. Опять я счастливый человек. Потом я прочитываю дальше, я что-то понимаю. И вообще Бог меня очень окрыляет. И я до поздней ночи там много трудился, и трудные ситуации были в жизни. В четверг то же самое. Опять такое давление. Я не знаю почему, это не очень часто со мной происходит. Это Сергей спрашивал, как у меня дела. Вот так, где-то там. То есть, но Бог окрыляет, Бог поднимает. И это Божье слово, но вот так. Это, вау, я такой был счастливый. И я последний отрывок вам приведу. Вообще-то, все то было вступление к проповеди, если честно. Проповедь вот на этой странице, но уже нет места, нет времени. Поэтому я просто прочитаю Евангелие от Иоанна с 13 главы до конца 15. Значит, рассказываю. В 13 главе это ужин, где Иисус со своими учениками последнюю вечерю совершал. Это то, о чем мы сегодня будем вспоминать. Это тогда он на вечере сломал хлеб, сказал, это мое тело, которое я отдаю на распятие за вас. Это виноградный сок, это символ моей крови, которая будет выливаться из меня ради вас. Он им это объяснил, он говорит, я ухожу от вас. Они уже в шоке. Потом он говорит им, один из вас предаст меня. Я себе представляю состояние учеников. Кто-то из нас. И они быстро выясняют, Господи, кто? И он сказал, но они его не поняли даже, кто это. Потом Петр говорит, Господи, ну, я за тобой вообще пойду, я не отрекусь от тебя. Иисус говорит, сегодня три раза. Три раза до того, как петух утром запоет, ты от меня откажешься. Я представляю состояние Петра. Он вообще... Я вот читал это, и я смотрю, я пытался понять эмоциональную вообще атмосферу на этом вечере. Такие Иисус вещи говорит. У них там, наверное, вообще сердце на кусочки раскалывалось. Они такие вообще убитые горем. И 14 стих, 14 глава. Иисус говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, в меня веруйте. Смотрите, он им ответ дает. Я бы сказал, Господи, что-то это как-то туманно. Может быть, ты дашь мне три принципа, по которым три шага, которые бы я мог сделать вот сейчас вечером и быть победителем. Иисус говорит, я ухожу на небеса, 2-3 стих, и я буду готовить вам место, и потом вас привлеку к себе. 4 стих, а куда я иду, вы не знаете? А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, мы не знаем, куда ты идешь, и как можем знать путь? Господи, пожалуйста, ну, ты видишь, я не понимаю, объясни мне, какие три шага или что я должен сделать? Дай мне что-то в руки. Я бы хотел знать это, что это. Я бы хотел постоянно думать, делаю я это, не делаю, чтобы я как-то мог это контролировать свою жизнь, чтобы я мог контролировать свою духовную жизнь, чтобы это как-то было все понятно мне. И Иисус говорит ему, ты хочешь знать путь, я тебе скажу. И он ему говорит, я есть путь. Что это значит? Господи, что это значит? Ты есть путь. Ну, с точки зрения русской лингвистики, так вообще неграмотно говорить. Что значит ты есть путь? Что это? Как это понять? Как это? Я это не понимаю, Господи. Три принципа, Иисус, пожалуйста, три принципа скажи мне. Лечь спать, потом проснуться, помолиться три раза, и все будет хорошо. Иисус говорит, я есть путь. Ты не понимаешь? Господи. Ну разве ты не понимаешь, есть такие ситуации в жизни. Есть такие ситуации, когда я просто, мне нужно знать, что мне делать. Иисус говорит, тебе нужно ко мне идти. Господи, ты вообще на небеса уйдешь, как я могу к тебе идти? Я это все не понимаю, я тебя в жизни вообще не видел, мы можем сказать. Как? Мне нужен выход, мне нужна программа, стратегия. Господи, я мужчина, мне нужен план, ты не понимаешь разве? Иисус говорит, я есть путь. Ты ко мне должен прийти. Вот ответ. То есть тебе нужен путь? Это Иисус Христос. То есть где он? А, он здесь. Окей. Господи, вот я пришел. Мне нужен путь. Я хочу быть с тобой. Научи меня, что слово твое хорошо я буду читать, я буду изучать, я буду понимать. Иисус говорит, если вы хотите победы в жизни, я вам нужен. Не стратегия, не планы какие-то, не какие-то там я. Как мы к Богу можем прийти? Через его слово. Мы можем читать и слушать Его Слово, мы можем молиться, мы можем быть наедине с Богом. Это то, что Бог хочет. Но нам нужна часто такая мудрость, особенная, конкретная, Иисус. Нам, в общем, этого недостаточно. Нам нужно, как мне в этой конкретной ситуации поступить? Я есть истина. Я есть правда. Я есть правда, знание, как поступить в такой ситуации. Господи, где ее взять? Это я. Ну, ты должен идти ко мне. брать Слово Божье и через помощью Божьего Слова ко мне устремляться. Не учебник изучать, а использовать мое Слово для того, чтобы меня слушать. Господи, последнюю вещь хочу тебе сказать. Если бы мы искренними были, мы бы, может быть, так Богу сказали: ты, по-моему, вообще не понимаешь, о чем я тебе говорю. Или я не понимаю, что ты мне говоришь. Все время какие-то абстрактные вещи. Господи, вот я тебе говорю. Иногда в моей жизни такое давление в сердце, когда у меня вдохновения вообще нет в сердце. Когда огонь моего сердца просто угасает. И еще чуть-чуть, и мне жить уже не хочется. Где мне это вдохновение взять? Что мне нужно сделать? На какое собрание пойти? Какую книжку прочитать? Скажи, я хочу, вот, чтобы это произошло, и все решилось. И Иисус говорит: я есть жизнь. Во мне вдохновение. Когда ты переживешь со мной близкие отношения, в этом сила и мудрость, и знание, как жить дальше, и вдохновение для сердца. У меня бывают моменты в жизни, когда мне очень тяжело, и когда сердце очень пустое, и конкретная пустыня внутри. И я знаю, Бог говорит: ты должен ко мне идти. Через мое слово и через молитву. Ты должен быть со мной. 21 стих, 14 глава. Иисус говорит: кто любит меня, тот соблюдет мои заповеди. Заповедь Христа, чтобы мы пребывали в Его Слове. Если мы любим Его, нам нужно пребывать. Если мы хотим проявить к Нему любовь, нужно пребывать. И дальше потрясающий этот стих. Иисус говорит: а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Но ты ведь нас любишь, Господи, ты за нас на кресте умер. Да. Я тебя особенно возлюблю. Я явлюсь. Когда я во вторник открыл, читал Библию, я сидел на кресле, и я очень хотел с Богом общаться. Я не хотел просто изучать Библию как теорию какую-то. Я хотел через Библию слушать сердце Бога, которое ко мне. Я хотел верить, что Бог говорит со мной. Я сидел на кресле, и напротив меня было другое кресло. Я прочитал, и я захотел помолиться. Я не советую вам, что так правильно, но я так иногда делаю. Я просто постарался представить, да, Бог сейчас в этой комнате. Ну, даже попытался представить. Ну, вот как бы он здесь сидит, вот Иисус в человеческом облике сидит здесь напротив в кресле. Ну, я верю, он действительно здесь. Мне чуть легче так верить. Может быть, я не очень духовный в этом смысле, но мне так легче. Я начинаю молиться, и я вдруг очень сильно верю, что Бог здесь. И я становлюсь перед Ним на колени. И я начинаю молиться Ему, и я говорю: Господи, а почему я перестал перед Тобой на колени? Я знаю, что сейчас я стал не потому, что так нужно, не потому, что так правильно. Почему я стал? Потому что Ты очень сильно меня любишь. И это не просто какое-то знание, которое здесь в голове. Просто Иисус, как здесь написано: я явлюсь вам. Он просто открылся мне в сердце так. Я просто понял, Он сейчас здесь, и Он меня очень любит. И мне захотелось стать перед Ним на колени. Не потому, что нужно было. Просто Он меня своей любовью настолько поражает, что мне очень хотелось это. И это меняет. А потом пришел Козлов, и он позвонил, и мне пришлось идти открывать ему дверь. И потом я не смог продолжать молиться, времени не было. Можно я в конце собрания одну минуту займу? Я в конце собрания хочу вам предложить одну вещь. Чтобы сегодня 1 октября, чтобы до конца октября вы могли себя посвятить, читать Библию каждый день. Один стих. Вы можете решить 2 стиха, 3, 1 главу, неважно. Пол стиха можете решить, одно слово. Я верю, что Дух Святой, даже если вы особо размышлять не будете, Дух Святой будет касаться вашего сердца. Может быть, не каждый раз, может быть, каждый пятый раз. Но Дух Святой хочет говорить с вами. Бог хочет говорить прямо в ваше сердце. Если вы просто решите читать, я вам через месяц можете меня очень сильно ударить по почкам, если что-то, хотя бы один открывок вам не открылся. Не по почкам, давайте лучше, по ноге. Серьезно, я очень честно говорю. Просто подумайте сейчас об этом. Когда мы будем поклоняться, это ваша возможность проявить любовь к Богу. Просто решите, один маленький стих в день, это возможно. Для каждого человека, даже для тех, кому ничего не понятно. Просто прочитать. один стих. Пусть это будет поздно вечером, пусть это будет в метро, но это будет решение. И еще одна вещь. Я вам кое-что пообещаю. В конце я вам об этом расскажу. То есть вы подумайте, хотите вы решиться или нет. Спасибо большое.